либо-либо.
Привет, это подкаст «Два по цене одного» и наш ультрагеографический сезон.
У нас ультраподкаст и ультрагород. Я бы даже сказал, что это ультраград.
Ультраград, Белград. Меня зовут Саша Поливанов. Илья Красильщик, так сказать, шутник шуток. Перед тем, как начать выпуск, мы хотим сказать, что у нашего подкаста есть партнер – компания Payoneer. Это сервис международных переводов для международных бизнесов. Это компания, которая работает с кучей разных валют, 70, почти во всех странах мира, кроме, сами знаете, какой. И вместе с нашим партнером мы записываем маленькую рубрику в середине. Там будет про международный бизнес, который строят наши друзья. Поводом для того, чтобы поговорить о Белграде, стало то, что мы недавно съездили туда вместе, да, и побывали там с ультра-офлайн-версией нашего подкаста.
Она была настолько ультра, что мы выступали два раза за один вечер.
В КЦ «Град», да, потому что мы...
Просто как группа «Ласковый май», как нам сказали.
Оказалось, что мы продали немножко больше билетов, чем способен вместить КЦ «Град», и поэтому мы...
На 70.
Сделали два выступления, которые шли подряд.
В КЦ «Град».
Совершенно поразительным образом. Они были совершенно не похожи друг на друга. Я до сих пор не понимаю, как устроена эта динамика. Вроде пришли одни и те же люди и в одном и том же городе с одним и тем же приблизительным настроением, а получилось совсем по-разному.
Я тоже про это думал. Моя гипотеза такая, что если в зале случайно образом находится 4 человека, которые много ржут, то сразу динамика лучше. Может быть, 3.
А я, кстати, не уверен, что про лучше-хуже. Просто у меня было ощущение, что люди, которые пришли пораньше, они пришли посмеяться и пошутить с нами, и поболтать о таком легком. А те, кто пришли попозже, они с более философским настроем пришли, и они хотели немножко про серьезное поговорить. И из-за этого динамика получилась разной.
Кто знает. Короче говоря, мы были в Белграде. Почему мы были в Белграде только сейчас? Потому что раньше мне говорили, что мне нельзя в Белград. Мне говорили, какой Белград? Ты что, с ума сошел? У них там база ЧВК «Вагнер». Ну, в результате, где ЧВК «Вагнер» и где я? Я в Белграде, а ЧВК «Вагнер» я не знаю где. Может быть, они, кстати, по-прежнему там. В общем, в какой-то момент мне сказали, что можно. Сказали, могут только делать гадости и ходить за тобой по улице. Я думаю, ну... Всегда приятно, во-первых, ходить в компании.
Блин, это я ходил за тобой по улице.
Вызывает вопросики. Во-вторых, не знаю уж, какие там гадости. В общем, мы поехали, прекрасно съездили, никаких проблем не встретили. Встретили город, о котором хочется поговорить.
Надо сказать, что все стереотипы, главные, я на себе довольно сильно прочувствовал. Первый стереотип про Белград, который все говорят, ты знаешь, там можно курить в помещениях, везде, все курят. А я, после того, как мы записались, я еще на несколько дней остался и был у своих родителей. Родители приехали тоже из Москвы, мы с ними видались и жили у наших родственников. В общем, мы жили впятером, и 4 человека курили при мне не только регулярно, но и как бы везде. Вот. Поэтому я после, не знаю, нескольких лет курительного детокса оказался единственным в компании, который не курит, и вокруг все курили. Это удивительное. Нет, у меня табачный дым не ассоциируется прямо с гадостью, но просто удивительно, что я был в дымовой завесе несколько дней, и я совершенно от этого отвык. И да, в Белграде все везде курит. Это так и есть. Вторая штука про Белград. Там ненавидят НАТО и любят Россию. И я ехал с какой-то опаской. Я думал, вот сейчас я буду... И действительно, там есть, значит, какие-то рекламы Газпрома про то, что сербы и россияне братья навек. Но потом я ехал по Белграду с такой, ну, можно назвать это маленькой экскурсией. А в Белграде в 99-м году его обстреливали, и в частности, в качестве напоминания об этом, часть здания Министерства обороны не только не стали реставрировать, а оставили его вот в таком состоянии, как будто в него вчера прилетела ракета. И каждый день многим людям напоминает о том, что произошло в 99-м году.
В принципе, лучший вид Министерства обороны для некоторых стран, который можно себе представить.
Слушай, третья еще вещь хотел вбросить про Белград, чтобы избегать всяческих обобщений. За несколько часов до выступления мы с Ильей встретились с нашим другом Семеном. Семен привез нас в кооператив «Черный» выпить кофе. Встал у кооператива «Черный» и сказал: в городе, в котором я я первые несколько часов вообще не представляю в городе ничего. И он буквально начал говорить: за углом вот там питерские открыли кафе, вот здесь московские, вот здесь кооператив черный, вот тут клуб, который открылся благодаря россиянам, вот здесь вот тусуются такие-то. И он назвал сходу 8 или 9 адресов в шаговой доступности, которые были открыты, которые появились из-за этой волны иммиграции. И я оценил вот в тот момент, насколько эта иммиграция в Белград массовая, и не только массовая, но и деятельная.
Я был однажды уже в Белграде, и дело было 16 лет назад. Это была очень странная поездка. Значит, в Белграде я оказался следующим образом. Мой приятель Миша Зыгарь тогда работал то ли корреспондентом, то ли специальным корреспондентом газеты «Коммерсант». Было дело, по-моему, в мае 2008 года, и в Сербии происходили какие-то парламентские выборы. Казалось бы, при чем тут я? Абсолютно ни при чем. Миша написал мне: слушай, я еду в Сербию на выходные, мне скучно одному, поехали вместе, скажем, что ты фотограф «Коммерсанта». Я сказал: ну хорошо. Он говорит: у тебя есть фотоаппарат? Я говорю: у меня есть фотоаппарат. Я взял свой фотоаппарат. Кажется, что то, что я не фотограф «Коммерсанта», по крайней мере, по моему фотоаппарату, понимал не только я, но так или иначе мы отправились в это путешествие с парламентской комиссией Российской Федерации. Первый день мы объезжали разные парламентские партии и встречались с ними.
Вот так вот, был фотографом «Коммерсанта», а стал уголовником в России. Вот до чего.
Знаешь, я думаю, что многие из сенаторов тоже стали за это время уголовников, и более того, я думаю, что многие члены парламентской партии Сербии тоже. Что так всякое бывает. Вот. Между прочим, Михаил Зыгарь тоже стал недавно уголовником.
Да? Что... Да.
Так вот, и мы посетили некоторое количество офисов этих партий, а потом отправились в сербскую Митровицу, сербский кусок в Косово. Мы туда отправились с какими-то, значит, голубыми касочками. Оттуда мы поехали в Приштину, то есть столицу Косово, про которую в Белграде нам неоднократно и явно напоминали, что это есть Сербия, хотя остальной мир думает не так. Вот, в общем, мы доехали до Приштины, сходили там в какой-то православный монастырь и обратно, собственно, отправились в Сербию, откуда улетели. Такие у меня воспоминания о Белграде были. Согласись, они довольно специфические, но интересные.
Современный город совпал или нет?
Я даже не буду сравнивать 2008 год и 2024 год, но я хочу сказать, что где-то в 3 часам дня, когда мы там были в 2024 году, я начал испытывать ощущение абсолютного восторга. Восторг мой был связан с несколькими факторами. Первый. Я ничего не успеваю. У меня и так был тяжелый график, но начались проблемы с того, что я договорился случайно в 10 утра о двух разных завтраках, потому что думал, что один должен произойти в другой день. И когда мы с тобой пришли в кооператив «Черный» в 10:30, чтобы позавтракать, выяснилось, что за полчаса до этого у меня начался другой завтрак в месте, который называется «Зондер». Значит, человек, который наливал этот кофе в кооперативе «Черный», кажется, был единственным встреченным мной человеком за этот день, который не говорил по-русски. Все остальные официанты, все остальные, не знаю, люди, которых я встречал, все были русскоязычными. И, скажем так, это не то, что ввело меня в восторг. Восторг меня ввело, во-первых, действительно то, что я ощущал какой-то, знаете, московский вайб. В том виде вайба, которым я ностальгирую. Я не уверен, что хотел бы в нем жить, но иногда как-то иметь возможность его увидеть, я понял, что мне это ужасно приятно. Из чего состоит, собственно, этот вайб? Все время встречаешься с людьми. Люди все чего-то, как бы, что-то они все как бы проворачивают какие-то делишки. Все что-то делают. Там совершенно нет вот этого, я не заметил за этот день, который там был, вот этого какой-то подавленности иммигрантской. Там вообще какой-то нет еще не иммигрантскости. Просто переехал 300 тысяч человек и что-то делают. Вся эта барно-ресторанная культура московско-питерская тоже как будто бы взяла ее, просто взяли и переставили. Огромное количество заведений. Стоишь на перекрестке, типа, там 3-4 заведения. Заходишь, там просто меню по-русски. Нам сказали, что за последний месяц в Белграде открылось 8 баров, открытых людьми, переехавшими из России. У этого есть на самом деле, как мне кажется, еще одна страна, которая, если бы я там жил, меня бы сильно смущала, наверное. Но поскольку я там не живу, то я могу на это смотреть тоже как на какую-то вещь, которая просто родная и знакомая. А именно, что все это живет в некотором, как будто бы, не знаю, сознательном или несознательном, опять же, мало дня, чтобы делать выводы, не замечание происходящего вокруг. То есть все эти рестораны находятся над разными плакатами под названием «Косово есть Сербия». Хотя бы это совершенно не нас не касается, «Косово есть Сербия», но у меня есть ощущение, что за этим слоганом выстраивается некоторое количество других слоганов, возможно. И любовь к некоторому количеству лидеров, которых я не очень люблю.
Да ладно, ладно, ты вот не прошелся по местным каким-то Арбатам и Тверским, а там...
Там любовь вовсю?
Ну, в смысле, вся туристическая продукция. Последний раз такое разнообразие Путиных в пилотках я видел на авиасалоне «Макс» в Жуковском, мне кажется.
Ну да, или ты, что это, не знаю, плакаты «Газпром» и два флага. Ну, там очень удобно их делать ленточкой, два флага, потому что они один перевернул другой, неважно кто кого. Да, и там написано «Едины». Заправки «Газпрома» и много мурал Балов с какими-то сербами очень боевого вида, и когда нескольких людей я спрашивал, а сколько среди этих людей военных преступников, мне сказали, ну, есть какое-то количество.
Настало время партнерской рубрики. Ребята, мы его делаем с сервисом Payoneer. Здесь наши друзья-предприниматели рассказывают про свой опыт международного бизнеса. И сейчас мы послушаем сооснователя аудитории Колю Киреева. Коля, тебе слово.
Меня зовут Коля Киреев, и я являюсь сооснователем и соучредителем культурного проекта «Аудитория». Первая аудитория открылась в Тбилиси летом 2022 года. Мы вместе с Алексеем Сивухиным открыли пространство, в котором разместился книжный магазин, бар, кофейня и площадка для мероприятий. Второе пространство «Аудитория» открылось в сентябре 2023 года в Будве. Я ощущаю аудиторию не как франшизу или сеть, но как два отдельных заведения, в основе которых лежит единая концепция. Эти заведения находятся друг от друга за 3-9 земель, и логистика между ними затруднена. А поскольку основная деятельность аудитории ведется офлайн, у заведений нет возможности как напрямую как-то помогать друг другу. Мы знакомы со всеми сложностями, которые присущи созданию заведений и ведению офлайн деятельности. В дополнение к этому мы находимся в новой стране. В Грузии мы не знаем, не разговариваем на грузинском языке, а в Черногории спрос на такое предложение со стороны местного населения и со стороны туристов не очень высок.
Между прочим, аудитория – это место, где мы два раза выступали как создатели и ведущие этого подкаста. И это очень странное ощущение, когда ты едешь по какому-то незнакомому городу, но особенно в Будве, да, в Тбилиси я хотя бы жил долго, а тут ты едешь просто непонятно где, заходишь, а там абсолютно понятная, знакомая среда. Книжки, которые ты читал или которые ты думал прочитать. Все это ужасно родное. При этом я знаю, что... Мы, знаешь, уже в «Медузе» когда-то выпускали книгу, как это сложно. Все развести, все продать, со всеми договориться. А тут как бы эти книжки стали ездить по всему миру. И вообще мне интересно, как устроен этот бизнес, потому что почти все эти книги, например, едут из России. Как это происходит? Как за это платят? А продают их в другой валюте? Я вообще не понимаю.
Не могу ответить на эти вопросы, но совершенно точно знаю, что это наверняка большой геморрой, дико сложно, и поэтому хорошо, что есть партнеры наши, которые делают это хотя бы в какой-то части проще. Вот Payoneer решает проблемы с переводом денег для предпринимателей и конвертацией разных валют, которые происходят очень быстро за всякие минуты, и эту часть сложности...
Всякие эти ваши минуты.
Снимает сложности, да. Советуем вам попробовать, если вы открыли бизнес в Европе. И не только в Европе, а по всему миру.
Кроме России и Беларуси.
Ссылки в описании. Хочу тебя вернуть. И хочу, чтобы мы с тобой вместе сейчас послушали войс, который записала основательница проекта «Адаптация» Катя. Собственно, «Адаптация» помогала нам выступить в Белграде, и она...
Не просто помогала, а даже, я бы сказал, организовала наше выступление.
Да, в общем, Катя расскажет мне сейчас вот послушать про культурную жизнь в отрыве от России.
Я думаю, что сейчас Белград просто расцветает с тем количеством людей, прекрасных, молодых и талантливых, которые приехали в город. Поэтому культурная русскоязычная жизнь просто бьет ключом. К сожалению, на данный момент нет единого сервиса с мероприятиями для русскоязычных людей в Белграде, но их довольно круто заменяют телеграм-каналы, которых большое множество. Перечислю буквально несколько. Это канал «Жарко тусич», это «Мапа Мак», это «Встречи в Белграде» и, конечно же, наш канал «Адаптация» с мероприятиями проекта. В Сербии каждую неделю проходят русскоязычные мероприятия. Очень много. От Меладзе до Парфенова каждую неделю большие звезды, инди-проекты. Это прям очень круто. Но также в Белград заезжают и большие международные звезды. Типа, я ходила на концерт группы Pixies, сюда едет Металлика и Эд Ширан. Еще в Сербии сами люди культурно очень готовы и открыты к новым знакомствам и контактам, поэтому я думаю, что вы довольно легко впишетесь в культуру, познакомитесь с новыми людьми, не стесняйтесь писать людям, с которыми вы познакомились, как сербам, так и русскоязычным людям в Инстаграме, звать их на кофе. Это отличный способ для дружеского знакомства, и я его довольно часто использую. Еще ни разу не было такого, чтобы мне отказали. Ну, а если вам хочется внедриться в сербскую жизнь побольше и отдохнуть по-сербски, то классно поехать грилить в Ада Цыганли. Там отличное оборудованное пространство с большими такими печами, мангалами. Бесплатно вы можете просто приехать со своими сосисками, шашлыками, делать все, что хотите. Там классные деревянные столы и большой-большой парк. Классное времяпрепровождение для всей семьи. Ну, а летом, конечно же, надо ехать на один из самых крупнейших музыкальных фестиваль Европы «Экзит». Он проходит в Нови Саде, и в прошлом году там было 40 сцен. Это было классно.
Должен сказать, что культурная жизнь в Белграде действительно кипит просто невероятно. И еще Белград получился таким, как это назвать, буфером между Россией и другими странами, в которые уехали люди. Таким еще может буфером, наверное, считаться Армения и Грузия, да? Угу. Но там гораздо сложнее. Скажем так, в Сербии усредненно нормально всем, да? Туда могут приехать вполне себе русские зетники, и ничего с ними не случится. Туда могут приехать русские уголовники, типа меня, и, кажется, с ними тоже ничего не случится. И там могут быть люди совершенно нейтральные или в одну другую сторону. И получается, что это место, где, в общем, вот все это может перемешиваться. Поэтому это место оказалось очень удобным буфером для встреч, в частности.
Слушай, я хотел еще к твоим словам, сказанным про московский вайб, вернуться. Для меня московский вайб был еще очень сильный какой-то, московский, даже не московско-студенческий такой. А именно, после нашего выступления мы пошли с несколькими друзьями, которые там живут, поболтать. И обнаружили, что все бары закрыты, но есть магазины, мы купили бутылку вина, сели в какой-то скверик на скамеечку и стали пить вино и болтать. Это было очень-очень-очень какой-то из старых давних времен. И один из людей, с которыми мы выпивали в скверике, это наш друг Лёша, и он тоже сейчас расскажет нам немножко про освоение города.
Я живу в Белграде с сентября 23-го года, то есть где-то полгода уже. В целом, мне кажется, что в Сербии гораздо проще интегрироваться, чем, допустим, в Западной Европе, поскольку, ну, я не знаю, называйте это как хотите, там, менталитет, культурный код, все равно у сербов гораздо ближе к россиянам, чем, например, у французов. Здесь люди, да, очень дружелюбные, и они, ну, не то чтобы по дефолту любят Россию, но и их многое связывает с Россией. Допустим, я ехал там в автобусе недавно, там бабушка зашла на какой-то остановке, ей лет, наверное, 80. Ну, и она разговорчивая такая. Я по-сербски не особо говорю, я так могу сказать там, что я по-сербски не очень. И она что-то мне начинает говорить, а я говорю, что, мол, мало говорим сербски. Она говорит, ну, показывает мне так жестами, говорит, хлеб, вода. Я говорю, ну, разумеешь, типа, понимаешь? Я говорю, ну, понимаю. Она говорит, ну, и все, значит, ты нормально говоришь. Я, говорит, в школе учила русский, там, 60 лет тому назад, и до сих пор что-то помню. И начала мне читать какие-то детские стихи, которые, ну, вот в школе их учили там буквально в 70-х или даже раньше. И она это помнит. И это, ну, вот как бы такое здесь можно ожидать от разных людей. От таксистов, от случайных прохожих, там, от людей в автобусе. И это, конечно, я не знаю, как бы нравится мне это или нет, хорошо это или плохо, но просто это вот одно. Это то, что вас объединяет. И это то, чего не будет никогда там в Германии или в Испании или во Франции, неважно, в таких странах. Но при этом Белград, конечно, все равно за граница. То есть несмотря на все эти сходства, здесь все по-другому. Здесь все не так, как ты привык. В Сербию переехало очень много русских. Это тоже помогает, поскольку, например, социальные контакты сохраняются. Я работаю в компании, в которой много российских сотрудников. Если ты не хочешь, ты можешь не покидать этот круг эмигрантский вообще. Ходить в такие же кабаки, как в Москве и Питере. Встречаться с людьми, с которыми ты виделся в Москве и Питере и так далее.
Я очень рад, что Белград появился на моей карте. Я его немножко боялся. Я очень хорошо помню, что в 22-м году у меня были похожие чувства про Стамбул. Я думал, ну, типа Стамбула я боюсь. Сложный город, тяжело мне там будет находиться. Потом приехал, оказалось отлично, супер. Хочется в Стамбуле бывать. Как в компьютерных играх открылась новая территория, и ее хочется исследовать. Вот с Белградом произошла такая же история. И в Белграде классно. Ну, мне кажется, что сложные города – это клево.
Что ты имеешь в виду под сложным городом?
Ну, вот у нас есть вот это ощущение, что главное в Сербии – это вот российское, братья-славяне и какие-то отношения с Западом. А вот там по центру идешь, а там из разных мест прет Австро-Венгрия. И ты так думаешь, Австро-Венгрия! Она же вообще, ну, как бы, как будто у тебя в памяти, в культурной уж точно, никакой Австро-Венгрии на этой территории нету, а она там есть. И это тоже важная часть ландшафта белградского. И тоже интересно, да, у тебя первая ассоциация с Белградом, ну, типа православие.
уже после записи мы решили добавить полезного в наш выпуск и говорить не только про культуру, не только про ощущения, но и про деньги и легализацию. И мы просили нашу подругу Диану все про это выяснить и нам рассказать.
Мы с мужем переехали сюда практически год назад. Приехали мы сюда вместе с нашими тремя животными. Сразу выбрали для жизни район Врачер, сменили здесь две квартиры. Сейчас, когда налажен быт, мы более-менее сориентировались, что к чему. Для комфортной жизни, с учетом съема большой квартиры 100 метров в хорошем районе, с учетом того, что я транжира и люблю ходить где-то поесть в кафе, в ресторане, мне, в принципе, нравится все время куда-то ходить, выходить, и каждый выход, естественно, это трата денег. С учетом всех бытовых трат для дома, для животных, это 3500 евро, которые не входят в путешествия и в которые не входят подарки, какие-то экстра покупки, которые, ну вот они не нужны, это не вещи первой необходимости, но настроение поднимают. И это наша история с учетом того, что мы очень комфортно себя ощущаем на самом деле в этой сумме. И для примера, я знаю пары, которые живут в более удаленных от центра районах, и они тоже себя комфортно чувствуют, и тоже даже ходят аут, и они укладываются в сумму в 2000 евро. Или семья с ребенком, с учетом того, что имеется платный детский садик, тоже достаточно комфортно, хорошая квартира в хорошем районе, это там 2700 тысяч евро. Соответственно, здесь как бы отвечая на вопрос, сколько нужно денег на жизнь в Белграде, все сильно зависит от того, какой вы выбираете район, сколько денег вы тратите на аренду и, ну, как бы, как вам комфортно. Про документы и про банковский счет. Мне очень сильно повезло. Моей легализацией в Сербии и моими документами занимался мой работодатель. Если у вас нет работодателя, который таким образом вам поможет получить ВНЖ, тут есть и другие расклады, как это сделать. Можно открыть ИП, можно попробовать сделать это через учебу. Я знаю огромное количество людей, которые справились с этим, и достаточно легко с первого раза, и точно так же это не какой-то невозможный набор документов, это все реально. Если вам лень этим заниматься, то удивительным образом в Сербии можно находиться и без ВНЖ. Все, что вам нужно делать, это визаранить, сесть на автобус, и там с учетом огромного количества мигрантов здесь уже есть сервисы по визарану, можно взять частника, можно сесть в автобус, доехать до ближайшей границы, выйти, пройти ножками, получить штамп в паспорте, что вы прошли границу, вернуться обратно, и вуаля, вы снова можете находиться 30 дней в Сербии. Еще, например, из 1 февраля в Сербии ввели единое разрешение, которое объединяет таким образом ВНЖ и разрешение на работу. Например, тот вид ВНЖ, который есть у меня, это на самом деле разрешение на работу, которое позволяет мне находиться в Сербии. Вот теперь это все объединилось, вам выдадут одну пластиковую карточку. В общем, на самом деле за последние полтора года здесь немножко меняются законы с этими самыми ВНЖ, разрешениями на работу, и они меняются в пользу иммигрантов, то есть упрощаются схемы получения. Это приятно. Как только вы получили ВНЖ, вы совершенно без проблем можете получить банковскую карточку. Я сделала это в Райффайзенбанке, просто пишешь письмо на почту, что заполняешь какое-то количество анкет, отправляешь выписку с работы и получаешь банковскую карту. Если у вас нет ВНЖ, а вы хотите получить банковскую карту, это возможно. Сейчас это стало сложнее, чем, например, год назад, однако все равно реально. Что еще важно? Если вы сюда приехали, и вы хотите здесь легализовываться. Есть такая удивительная вещь, как белый картон, который обязательно нужно делать по закону, даже если вы приехали как турист. То есть, если вы снимаете квартиру на Airbnb, вы скажете вашему хосту, что вам нужен белый картон, он вам его сделает. В гостинице вам тоже его сделают. Это документ обязательный из таких вот особенных документов, которые нужно подать. Это как ваша там временная регистрация на то время, что вы находитесь в Сербии. Мои друзья, которые приезжали сюда туристами, не делали этот белый картон и спокойно выезжали из страны, но они и не планировали здесь легализовываться. А если вы все-таки хотите легализоваться, вот такая важная штука, про это не стоит забывать.
Мы вышли к последней теме, о которой я хотел поговорить, про язык, потому что, я помню, ты ходил восторженно совершенно и говорил: все понятно, очень простой язык, я понимаю каждое объявление. При этом мне кажется, что, ну, понятно, что корни какие-то понятные, но мне было вообще не все понятно.
Ну, у тебя более завышенная планка, мне не нужно в городе, в котором я оказался на один день, чтобы мне было все понятно. Но то, что я в целом понимаю, что написано, после года жизни в Грузии, где я не могу прочитать буквы.
А, ну, я с этим сравнивать, да.
Да, меня это абсолютно устраивает.
Пушение забронено, надпись, которую редко увидишь.
Что забронировано?
Курение запрещено.
А, пушение, понятно.
Про язык и про то, как открывается город с разных сторон, когда ты немножко понимаешь сербский, нам рассказала наша подруга Женя. Давай тоже послушаем.
Я, когда приехала в Белград, решила, что я сразу буду разговаривать везде по-сербски, чтобы быстрее адаптироваться и меньше чувствовать себя иностранкой. Поэтому я ходила все время с онлайн-переводчиком, который спустя некоторое время выяснилось, переводил очень странно половину того, что я пыталась сказать. И поскольку у меня не было карты банковской, первым делом я выучила числительные. Потому что в магазине мне приходилось коммуницировать, пытаться дать ровно денег, чего я избегала некоторое время, и просто стараясь прикинуть, насколько я там накупила всего, давала больше запасов, чтобы не высчитывать верную сумму. После числительных я в какой-то момент поняла, что настало время учить цвета, потому что я несколько месяцев подряд жевала орбит, который я ненавижу. Я каждый день по пути на работу в палатке, в ларьке, покупала орбит, но чтобы не позориться и не выглядеть иностранкой, я, конечно, делаю это на сербском. Но запомнить я могла только слово «синий», поэтому приходилось жевать мятный орбит, который я терпеть не могу. А хотелось вообще-то фиолетовый. Я начала учить сербский в два захода. Один раз онлайн. Это продлилось 2 месяца, пока у меня начались бесконечные командировки. Потом я вернулась из командировок и сейчас занимаюсь лично с потрясающей сербской учительницей. Вот. Еще из одним из способов учить язык для меня стало кино. Но это тоже несколько не без абсурда история. Потому что в Белграде не очень много показывают всякого такого кино не блокбастерного. И я, конечно, каждый раз видишь, какой-нибудь фильм начинают показывать, радостно хватала билет и бежала на него. Помню, что в Сербии все, конечно же, субтитрами сербскими, но, в общем, фильм-то на языке оригинала не проблема. Я посмотрела, пройдя вообще первый раз в кино в Сербии, замечательный фильм прошлой жизни «Past Lives», который был, как выяснилось, на первой секунде кино на корейском с сербскими субтитрами, а я на тот момент была в Сербии типа 3 недели. И недавно с таким же успехом я сходила на Вуди Аллена в рамках кинофестиваля, который классно на французском, сербскими субтитрами. Но в целом нормально. Мне очень нравится язык, он очень красивый, и я стараюсь читать, слушать, переводить граффити на стенах, когда ходишь по Белграду, потому что тут много граффити, и они очень красивые. И недавно я пошутила свою первую шутку на сербском. Это было в банке. И это был момент, который сделал просто мой день. Я не буду вам ее рассказывать, потому что она не очень смешная. Но она была настолько к месту, и я сказала ее на сербском ровно так, как я бы ответила на русском. И получила очень классную реакцию, и вышла совершенно довольна собой. Потому что вообще-то я, конечно, очень страдаю, что из-за того, что языка я не знаю на том уровне, все окружающие меня люди не понимают, насколько я на самом деле смешная и классная. Вот. И это был первый момент, когда это удалось мне хоть немножко прочувствовать. Ну, сейчас я доучу сербский, и просто держись, Белград.
Слушай, во-первых, какая же классная Женя.
Да, супер.
По поводу того, что она сказала, что люди не знают, насколько я смешная и классная. Это очень понятная для меня штука. Еще я это словил в какой-то момент на курсах в Гёте-институте, на немецких, естественно.
Сербских курсах в Гёте-институте.
Учим сербский. Где сидят люди, ну, типа, сидит 15 человек взрослых. Все, как бы, ну, тупенькие. Ну, в смысле, говорят, как такие, ну, тупенькие. И в какой-то момент я понял, что рядом со мной сидела девушка из... Румыния. И в перерыве она начала говорить по-английски. С прекрасным акцентом. И оказывается, что совсем другой человек. Что когда ты видишь человека только говорящим на этом языке, у тебя восприятие, конечно, не можешь не воспринимать его через то, как он говорит. Вот. И это, конечно, обидно. И да, интересно. Интересно с этим языком, что люди его реально учат. Для меня сложная штука все-таки. Поэтому нет никакой позиции, потому что учить язык, конечно, супер правильно. В частности, из-за того, что сказал Женя. Но все-таки всегда возникает вопрос мотивации. Почему-то все-таки мне... Я думаю, что мне было бы сложно себя учить сербский язык.
Еще сложно, что лексика вся вот такая, типа, славянская, а грамматика скорее похожа на английский язык. Я как бы, опять же, за что купил, за что продаю, не знаю совершенно ничего про сербский, но что там важен глагол связка, и он все связывает. И через него, соответственно, нужно строить и вопросы, и утверждения.
Да, но ты конечно, пошел уже в какие-то глубины. Меня первое, что меня поразило, честно говоря, в лингвистических, потому что они пишут и на латинице, и на кириллицы параллельно, одно и то же. То есть можно и так, разницы, видимо, нет никакой. Мне кажется, это вполне себе хорошо описывает геополитическую позицию Сербии.
Геополитическую амбивалентность.
Ультрагеографическую. Сотни тысяч россиян переехали в относительно небольшую среду, сотни тысяч активных россиян, десятки тысяч каких-то сотрудников разных IT-компаний, которые просто работают. Ну и как бы это немножечко действительно взяли и копипейстнули, точнее, не копипейст, а cut-and-paste, сделали кусок жизни. Она же родная и, в общем-то, была любимая, и оказалось, что вот ее кусочек есть, и он доступен, и даже туда можно приехать. Мне это было очень ценно. Просто оказалось, это же не просто какой-то achievement unlocked, new territory unlocked, а оказывается, что есть какой-то кусочек, осколок прошлой жизни, который существует и живет. Я этому был рад.
Согласились.
Или не согласились.
Извини, что я просто придираюсь к словам. Мне просто кажется... Короче, это не осколок. Это кусок. Осколок, а ощущение, что все, что из этого ничего не слепишь, да? Из осколка не сделаешь хорошей жизни. Нельзя жить в осколке немножко как бы... А там жизнь есть в Белграде, которая чего-то произведет. Какое ощущение, что там есть какая-то деятельность. Не мы живем в осколке, типа ничего хорошего не будет.
И опять же, в общем... Стараюсь не делать каких-то далеко идущих выводов про то, что мы увидели за такое короткое время, но жизнь там, безусловно, есть, и ее явно много. Спасибо, дорогие друзья. Этот выпуск был про Белград. Через неделю будет и другой город. Мы в этом сезоне еще собираемся на некоторое количество интересных городов взглянуть. Вы нас, пожалуйста, слушайте, ставьте нам оценки, пишите на нас отзывы. Этот подкаст мы делаем вместе с студией подкастов «Либо-либо», партнером компании Payoneer. Наша продюсерка Лика Кремер, наш звукорежиссер Шура Юстицкий. Музыку для этого подкаста написал Алексей Зеленский когда-то очень давно. Потом ее еще обработал Ильдар Фатахов. Мы выходим уже с вами вместе. Только что нам, между прочим, исполнилось 6 лет.
Вот вы слушаете каждый раз, напишите отзыв, поставьте лайк, вот это все. А вы возьмите и поставьте лайк и напишите отзыв.
Вы за 6 лет ни одного отзыва не оставили.
Илюха, между прочим, все читает, у него есть специальная машинка, которая присылает ему все отзывы из...
У меня не машинка, у меня есть приложение, которое я плачу еще сколько-то евро в месяц, и за последние 3 месяца она прислала только один отзыв, что у меня биполярка.
В общем, пишите отзывы, мы их все посмотрим, а некоторые даже опубликуем в телеграм-канале «Два по цене одного».
Спасибо большое. Пока, ребят.